Глава 44. Джейми. Лихорадка упорно не желала проходить, но культя заживала хорошо, и Квиберн объявил, что рука вне опасности. Джейма не терпелось уехать, оставив за собой Харренхолл, кровавых скоморохов и Бриенну Тарт. В Красном замке его ждет настоящая женщина. «Я посылаю с вами Квиберна, чтобы пользовал вас до самой Королевской гавани», — сказал Руси Болтон в утро их отъезда. «Он лелеет надежду, что ваш отец в знак благодарности заставит цитадель вернуть ему цепь». «Все мы лелеем какие-то надежды. Если он отрастит мне новую руку, отец сделает его великим мейстером». Эскортом Джейми командовал Уолтон Железные Икры. Прямой, грубоватый и твердый, настоящий солдат. Джейми провел с такими всю свою жизнь. Люди вроде Уолтона убивают, когда им приказывает их лорд, насилуют, когда их кровь разгорячена боем, и грабят, когда представляется случай, но после войны возвращаются по домам, меняют копья на мотыги, женятся на соседских дочках и заводят кучу ребятишек. Эти люди подчиняются безговорочно, но злобная жестокость кровавых скоморохов им не свойственна. Оба отряда выехали из Харренхолла в то же утро под серым небом, предвещавшим дождь. Сир Йеннис Фрей отправился 3 днями раньше, следуя на северо-восток к Королевскому тракту, и Болтон намеревался последовать за ним. «Трезубец вышел из берегов», — сказал он Джейми. «И переправа даже у Рубинового Брода будет небезопасна. Прошу вас передать мои наилучшие пожелания вашему отцу. Если вы передадите мои Робу Старку». «Непременно». Часть бравых ребят собралась во дворе посмотреть, как они уезжают. Джейми направил к ним коня. «Золла, как любезно, что ты вышел меня проводить. Пак, Тимион, вы будете по мне скучать? А ты, Шагвелл, ничего смешного не придумал, чтобы скрасить мне дорогу? И Рорш тут пришел поцеловать меня на прощание?» «Отцепись, калека», — сказал Рорш, — «если ты настаиваешь. Но не печалься, я еще вернусь. Ланнистеры всегда платят свои долги». Джейма повернул коня и присоединился к Уолтону с его 200 солдат. Лорд Болтон снарядил его как рыцаря вопреки отсутствующей руке, превращавшей воинское облачение в комедию. Меч и кинжал на поясе, щит и шлем на луке седла, кольчуга под темно-коричневым камзолом. У Джейма, однако, хватило ума отказаться от ланнистерского льва и от чисто-белого щита рыцаря Королевской гвардии. Он разыскал вооруженный побитый и облупленный старый щит, на котором еще можно было различить большого черного нетопыря дома Лодстонов на серебряном и золотом поле. Лодстоны владели Харренхоллом до Уэнтов и в свое время были могущественным родом, но все они давно уже вымерли, и никто не мог воспрепятствовать Джейме пользоваться их гербом. Теперь он никому не родич, не враг и не гвардеец. Короче говоря, он никто. Они покинули Харренхолл через менее грандиозные восточные ворота и через 6 миль, расставшись с Руси Болтоном и его войском, повернули на юг по озерной дороге. Уолтон намеревался, возможно, дольше избегать Королевского тракта, предпочитая проселочные дороги и звериные тропы близ Божьего Ока. По Королевскому тракту ехать быстрее. Джейма не терпелось увидеть сестру. Если поторопиться, он, быть может, даже успеет к свадьбе Джоффри. «Я не хочу неприятностей», — сказал Уолтон. «Одни боги знают, что может нам встретиться на этом тракте». «Да кого тебе бояться? У тебя 200 солдат». «У неприятеля может оказаться еще больше. Милорд велел мне благополучно доставить вас к вашему лорду-отцу. Это самое я и собираюсь сделать». «Я здесь уже проезжал», — подумал Джейме, через несколько миль увидев заброшенную мельницу у озера. Теперь здесь все заросло сорными травами. Он помнил мельникову дочку, которая застенчиво улыбнулась ему, а сам мельник крикнул: «На турнир в другую сторону, сир!» — как будто Джейме сам не знал. Король Иерис устроил целое представление из принятия Джейме в рыцари его гвардии. Джейме произносил свои обеты перед королевским павильоном, преклонив колени на зеленой траве в белых доспехах, и половина королевства смотрела на него. Когда сир Геральт Хайтауэр поднял его и накинул белый плащ ему на плечи, толпа издала рев, который Джейме помнил до сих пор. Но в ту же ночь Иерис стал мрачен и заявил, что семеро гвардейцев ему в Харренхолле не нужны. Джейме приказал вернуться в королевскую гавань и охранять королеву с маленьким принцем Визерисом, оставшихся дома. Белый бык предложил взять эту обязанность на себя, чтобы Джейме мог принять участие в турнире лорда Уэнта, но Иерис отказал. «Здесь он славы не завоюет», — сказал король. «Теперь он мой, а не Тайвина, и будет служить, как я сочту нужным. Я король. Я и приказываю, а он повинуется». Тогда Джейме впервые понял, что получил белый плащ не за мастерство в обращении с мечом и копьем, и не за подвиги, совершенные в битве с братством королевского леса. Эйерис выбрал его, чтобы насолить отцу, лишив лорда Тайвина наследника. Даже теперь, столько лет спустя, это наполняло Джейма горечью. А в тот день, когда он ехал на юг в своем новеньком белом плаще, чтобы стеречь пустой замок, это было и вовсе невыносимо. Он сорвал бы с себя этот плащ, но было уже поздно. Он принес клятву, которую слышало полкоролевства, а в королевской гвардии служит пожизненно. С ним поравнялся Квиберн. «Рука не беспокоит?» «Меня беспокоит ее отсутствие». Утром бывало хуже всего. Во сне он всегда был целым, а на рассвете, пробуждаясь, чувствовал, как шевелятся его пальцы. «Это был дурной сон», — шептала часть его души, до сих пор отказываясь верить. «Дурной сон, только и всего». Но потом он открывал глаза. «Кажется, ночью у вас была гостья», — сказал Квиберн. «Надеюсь, вы получили удовольствие». Джейма ответил ему холодным взглядом. Она не сказала, кто ее послал. «Лихорадка у вас почти прошла, и я решил, что вам не повредит немного поразмяться», — со скромной улыбкой сказал мейстер. «Пиа весьма искусно, вы не находите? И очень услужливо». Что верно, то верно. Она шмыгнула к нему в комнату и освободилась от одежды так быстро, что Джейма подумал, будто это ему снится. Возбуждение он испытал только тогда, когда женщина забралась под одеяло и положила его здоровую руку себе на грудь. «Она хорошенькая, ничего не скажешь». «Я была совсем девчонкой, когда вы приехали сюда на турнир лорда Уэнта, и король вручил вам белый плащ», — призналась она. «Вы были такой красивой, весь в белом, и все говорили, какой вы храбрый рыцарь. Иногда, бывая с мужчиной, я закрываю глаза и притворяюсь, будто это вы, с вашей гладкой кожей и золотистыми локонами. Вот уж не думала, что взаправду буду вашей». После этого ему было не так легко отослать ее прочь, но Джейме сделал над собой усилие. «У меня уже есть женщина», — напомнил он себе. «Вы посылаете девиц всем, кому ставите пиявки?» — спросил он Квиберна. «Лорд Варга посылает их ко мне куда чаще. Он распорядился, чтобы я осматривал их перед тем, как...» Достаточно сказать, что однажды ему не повезло в любви, и с тех пор он стал осторожен. Но будьте уверены, Пиа совершенно здорова, как и наша девица Тарт. «Бриенна?» — насторожился Джейме. «Крепкая девушка и все еще невинна, по крайней мере, была прошлой ночью. Он хотел, чтобы вы ее осмотрели?» «Разумеется, он человек разборчивый. Это имеет отношение к выкупу. Отец требует доказательства ее невинности». «А вы разве не слышали? От лорда Сельвина прилетела птица в ответ на мою. Вечерняя звезда предлагает за дочь 300 драконов. Я говорил лорду Варга, что никаких сапфиров на Тарте нет, но он меня не послушал. Он убежден, что вечерняя звезда хочет его надуть». 300 драконов — хороший выкуп, даже за рыцаря. Пусть козел берет, что дают. Козел теперь лорд Харренхолла, а лорду Харренхолла торговаться неприлично. Услышанное вызвало у Джейме прилив раздражения, но этого, пожалуй, следовало ожидать. Ложь какое-то время спасала тебя, женщина.